На прошедшей неделе несколько раз, встречаясь в разных местах со служителями, Бог посылал через них интересные мысли и размышления. И прошедшую среду с директором миссии «Свет на Востоке», многие знают, это старейшая миссия, которая печатала слово, книги, с Вальдемаром Цорном мы встречались. Он поделился некоторыми мыслями. Он говорит о том, что Бог совершает духовное рождение. И Бог совершает духовное рождение, не приобщает нас к деноминации или конфессии. Он не присоединяет нас к какой-то группе людей. А что он делает? Он присоединяет к своему телу, к церкви. Вот если бы у нас было право, да, мы бы разделили людей на наших и не наших, на тех, кто нравится или кто не нравится. А Бог говорит о том, что говорит, есть овцы и не этого двора, не сего двора, которых надлежит мне что сделать? Привести. А вообще они зачем не из этого двора-то нужны? Поэтому иногда нам трудно понять духовную составляющую. Что Бог делает вообще? Он делает то, что изначально Он задумал. Спасти людей. Ни нации, ни народы, ни культуры. Спасти человека, какой бы он ни был, где бы он ни был, какого бы цвета кожи, воспитания, Бог спасает людей. И это право Он никому не отдал. Он никому не передал это право спасать. Он спасает, Он возрождает, Он преображает. И вот размышляя об этом, последние вот эти две недели, может быть, для кого-то сложны в том, что мы чего-то не понимаем, что-то нам непонятно, когда мы стали говорить о поклонении и прославлении Господа. Мы не понимаем, говорим, не так. Мы, смотря на некоторые формы, говорим, нет, не так, не так должно. Вы помните библейскую историю, книга «Бытие», когда Иосиф долгое время прожил в Египте. И вот приходит отец, братья его поселились. Настает время, когда отцу Иакову уже надлежит умирать. И он благословляет всех сыновей. А потом Иосиф подошел, и двое сыновей у него, которые родились уже там, в Египте. Кто помнит, да, что сделал Иаков? Он положил руки так, как он положил. Но видит Иосиф, что что-то неправильно, он нас переставил так, как нужно. И что делает Иаков? Он вот так руки возложил. Он говорит, не так, отец, не так. Он говорит, знаю, сын. Нам хочется переложить руки Божьи и сказать, Господи, не так, неправильно. Нужно так, как мы считаем правильным. А кто познал ум Господен? Знаете, написано, пришел к своим. Но он кому пришел-то? К своим. То есть израильский народ он назвал каким? Своим. И не побоялся этого. Приобщил себя к этому народу. И остается неизменным. и пророчески предсказал о том, что этот народ остается его народом. А время язычников, оно ограничено, да, оно имеет начало и имеет конец. Язычники – это те, кто не является природно народом Божьим. Я сегодня хотел бы вместе с вами коротко, потому что время уже много, и большой информационный блок был сегодня, но он важен, потому что важно молиться за миссионерское служение, важно молиться за тот конгресс, где соберутся служители со всего мира, 200 стран мира, и посмотрят на этот мир, что сделано, проанализируют и посмотрят, как мы должны служить. Будут молиться, будут взывать и каждый день размышлять над Словом Божьим в чистоте и в понимании. Все они будут разные. Все они будут разные, с разной культурой. Те, кто поедут в Гану, они увидят, что африканцы разные. Во-первых, они черные-черные. И ты подумаешь, почему они все такие черные? И один только будешь белый ходить. А они приезжают и говорят, не пойму, почему все белые такие? Все должны быть черными. Но так мир рассуждает. То есть у нас свое мышление, мы в этом мышлении воспитываемся, и поэтому, когда вчера проходило собрание евангельских верующих, мы тоже подумали, что только нас Господь спасет, а других нет. На кого Господь презирает? На деноминации? Нет. На смиренных и сокрушенных сердцем. Бог смотрит дальше оболочки, Бог смотрит внутрь. Послание к римлянам, 12 глава, 1 и 2 стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная. Знаете, можно ниже прочитать тоже, да? По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. То есть не думайте о себе, что только я, и только я правильно славлю Господа, и только я правильно поклоняюсь, и только так, когда я открываю сборник и пою из сборника, то это и есть поклонение. Я часто, когда беседую с людьми, и когда говорят о том, что какие песни правильные, какие неправильные, что должно происходить, почему должно так происходить, то, что написано в сборниках песен Возрождения лет 40 назад, было ересью для некоторых. Там был такой и остается раздел молодежных песен. Их только пели вне присутствия пожилых людей. Это были молодежные. А сегодня мы говорим, это же правильные песни, только они должны быть. Потому что они в песню Возрождения вошли. Ну, лет через 10-20, то, что мы споем сегодня, для следующего поколения скажут, кто ж такие песни пел? Как их можно вообще петь? То, что пел Израиль, он пел и псалмы, отрывки Священного Писания. И Давид писал песни. Псалмы – это восхождение, это песни, да? Которые пел весь Израиль. И в этих песнях что есть? Содержание, содержательная часть. И прошлое воскресенье Скат как раз обратил внимание, что Поклонение – это жертва. Поклонение – это жертва. Когда мы отказываемся от своих каких-то представлений и амбиций, и пониманий, и приходим в присутствие Бога, и говорим Ему. Говорим Ему не так, как нам нравится, а что угодно Ему. Понимаете, как и здесь сказано, мы служили кому? Благоугодно служили кому? Богу. И волю познавали чью? Божью, да? Познавать, что есть воля Божья. И в третьем стихе, да, когда он говорит, даже согласно веры, которую каждому уделил Бог. Вот именно столько веры, сколько есть. Мы можем спорить, мы можем доказывать. Знаете, мы часто спорим и с Богом. Мы говорим, Господи, так не должно быть. То есть благословение, в нашем понимании, это вот в такой форме должно благословение. Если не благословение, то это в такой форме должно быть. Но Бог знает, и Бог видит. Итак, жертва Богу. Апостол Павел говорит, я умоляю. Умоляю вас милосердием Божьим. Представьте, и он говорит, не просто принесите жертву, но тела ваши также. И почему-то я вспомнил первых жертвоприносителей. Кто это были? Каин и Авель, да? Это те, которые принесли тоже Богу жертву. То есть история жертвоприношений имеет корни, да, от самого почти начала жизни людей. И опять же, мы могли бы сказать, и многие говорили, почему Бог принял жертву Авеля и не принял жертву Каина. Чаще мы начинаем на что говорить, на что обращать внимание. Потому что этот от стад принес, а тот с огорода принес. Но тогда то, что мы делали 2 недели назад, тоже неправильным, да, тогда бывает. Мы же с огородов, с рынков принесли сюда на праздник жатвы. Ну, в Библии сказано, что приносили, да, плоды земли. Вопрос-то в другом был. И остается в другом. То, что нам иногда не видно, да, и не видно за этим, за кадром, что проблема-то не в этом. Проблема в мотивации, в послушании Богу и то, что было сделано одним и другим. Часто мы готовы приносить жертвы нашими душами, сердцами, мыслями, но никак не своим телом. Потому что тело-то у нас какое? Ветхое и греховное, да? И оно протестует. Говорит, неправильно, не делай так, нельзя так, улыбаться нельзя, нельзя восхищаться, нельзя говорить здорово, прекрасно, радоваться. Тело, да, оно же не повинуется нам иногда. Пожилое поколение знает, да, что хочешь быстрее пойти, оно не идет, да, почему? О чем проблема? Но тело, оно мешает нам, да? Вы бы сказали, как и прежде, да, готов скакать, готов идти, готов делать, носить, но не можешь, да? Почему? А иногда отпечаток печали, да, лег на лицо, да, и все, и мы не можем растянуть мышцы, да? Жертва. А жертва действительно причиняет нам какие-то неудобства. И апостол Павел как раз говорит, что все духовное мы можем делать. Он говорит, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Для разумного служения вашего. То есть то служение, которое вы совершаете, оно должно быть разумным, оно должно быть обоснованным, оно должно основываться на Слове Божьем, оно должно действительно соответствовать тому, что угодно Богу, не мне. Потому что оно иногда неразумно. Вы помните, да, что сказали в адрес той женщины, да, которая разбила алавастровый сосуд? Это была ее жертва. Как отреагировали на эту жертву? Зачем такая трата? Мы говорим, ну я не понимаю. И многие начали роптать, и многие начали говорить, когда Иисус Христос вошел в дом мытаря. Тоже начали говорить. То есть то, что мы не понимаем, что происходит в действии, оно вызывает реакцию неодобрительную. К чему такая трата? Зачем? Если бы он был пророк, то знал бы, какая женщина прикасается к нему. Да, помните, да, такое пафосное заявление. То есть мы уже определили, как должен себя вести Иисус Христос, как должен себя во всем творении вести Бог, как и мы должны себя вести, поставив определенные рамки и понятия. А мы здесь говорим, благоугодную Богу. А благоугодную Богу все дышащее дославит Господа. И мы знаем, как славит животный мир, да? Не всегда нам приятно. Звуки издающие, да? Вот в Африке они послушают все, что можно, как славит, да? Это вообще, что ж такое, да? Тут нет ничего. Но Бог сотворил. Бог сотворил. А мы начинаем ломать, зачем Он сотворил и почему Он сотворил. Вместо принятия мы не видим этой жертвы, мы не понимаем, зачем. Но готовы ли мы чем-то пожертвовать? Готовы ли мы сегодня во славу Господа сделать то, что кажется неразумным у других людей? Я недавно проповедовал с этого же места, помните о жертве Давида? Какую он совершил жертву в пустыне, в пещере? Он вылил воду во славу Господа. Неразумно, неоправданно со стороны людей. Он захотел пить. Я тогда говорил, можно было бы отдать, передать, распределить между всеми и сказать, кто хочет пить, приходите, пейте, я не буду пить. Нет, но это делает он во славу Господа. Жертва разумная в этом служении была, потому что он чтит Бога. И не важно, как думают о нем другие, потому что он служит Господу, он поклоняется Господу, он прославляет его. И апостол Павел был тоже для многих неразумным. Потому что фарисей из фарисеев пошел к язычникам проповедовать Евангелие. Можно было бы сказать, да они никогда не обратятся. Они служат всем ложным богам. А для них все это закрыто, зачем это нужно? Но а суть-то заключается в чем? Когда возможно приносить жертвы благоугодные Богу? Тогда, когда у нас во втором стихе сказано обновленный ум. Поэтому здесь и сказано, преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам можно было познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Жертвенная жизнь. Жить жертвенной жизнью невозможно со старым умом. А зачем это нужно? А кому это нужно? У нас очень много вопросов, которые мы задаем себе. И я часто встречаюсь даже со служителями, с пасторами церквей, когда говорю им о том же миссионерском служении, или о мужском служении, или о других формах служения. Говорят, а зачем это нужно? По той причине, что это жертва. Миссионерское служение, предположим, да? Возможно ли оно без жертвы своего тела? Да нет, правильно. Тела нужно представить в жертву. Поехать куда-то, в каких-то не совсем удобных условиях поселиться и приобщиться к той или иной культуре, не осуждая, а постаравшись понять, почему они так живут, и чему-то научиться, и что-то понять. Ведь не случайно в притчах мы читаем, чтобы пойти поучиться и у муравья, и у других творений Божьих. Да, чему-то можно научиться. И нужно учиться, потому что все это творение Божье. Обновление ума не состоит исключительно в отказе от каких-то определенных внешних действий. Вот обновление ума – это то, когда мы в центр ставим Господа. Когда мы, читая Его Слово, начинаем понимать, а как Господь мыслит вообще? Какими мерками Он мыслит? Каким отношением? Как Он подходит ко многим вопросам? Нам необходимо преображаться. Нам необходимо изменяться согласно Божьему Слову. Не просто сами по себе мы это сделаем, это произойдет, но, предположим, когда мы открываем Евангелие Луки, 9 главу, здесь прямо сказано, что происходит на преображении. 24-25 стих. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, что сделает?» Прямо сказал, потеряет, да? Так ли мы мыслим? Я думаю, что нет, да? Мы как раз больше настроены на сбережение, да? Мы переживаем за свою жизнь, чтобы чего-то не случилось, где-то не случилось, какие-то проблемы не пришли в нашу жизнь, мы оберегаем ее со всех сторон. А здесь сказано, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что пользу человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Мы говорим, да как можно повредить себе, когда я забочусь о том, чтобы сохранить? А Господь говорит, в обновленном уме, да, совсем по-другому. Когда ты отдаешь для Господа, когда ты служишь Господу, Он благословляет, дает все необходимое, посылает благословение, защищает, охраняет. И я не знаю, как в Библии сказано, спокойно ложится он, спит, отдыхает, потому что что? Бог един дает жить, где? В безопасности. Это обновленный ум. То есть, обновленный ум, это не тогда, когда мы логически по-мирски рассуждаем. Поэтому и сказано, не сообразуйтесь с веком сим. То есть, система ценностей мирских, она отличается от того, что делает Бог. Неразумно. Неразумно, говорит мир, неправильно, не нужно так. А Бог говорит, иди и увидишь. Авраам взял, оставляет дом отца, все свое, и идет в землю куда-то, да? А теперь мы тоже соглашаемся с чем? Чтобы идти и ехать в Израиль. Для чего? Чтобы увидеть, где ходил Авраам и получать благословение. А если бы Авраам не пошел? Если бы он не пожертвовал всем нажитым с человеческой точки зрения, он имел все, все необходимое, но он пошел. Вот это преображение ума, вот это понимание, потому что если мы до чего-то еще не доросли, что-то мы еще не понимаем, это еще не значит, что это неправильно. Написано, и это Бог откроет в свое время. Но я хотел бы сегодня призвать всех нас. Во-первых, жертва Богу всегда угодна тогда, когда мы ее приносим в обновленном уме. В послании Ефесянам, опять же, апостол Павел во многих местах говорит, и вот Ефесянам 4 глава, 25 стих, тоже подтверждение того, что необходимо обновляться и изменяться. «Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнего своему, потому что мы члены друг друга». Мы обновляемся, 24 стих, «и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». То есть облечься в нового человека, призывает Господь через апостола Павла. И это обновление происходит тогда, когда мы входим в присутствие Бога. Как только что мы опять пели, и прошлое воскресенье я говорил, эта песня, она касалась меня прошлого воскресенья. Не я живу. Не я поставил себя на первое место. Не я себя сегодня возвеличиваю, но живет Господь. А поэтому я прислушиваюсь, что Господь хочет. Обновленный ум. Когда мы не приспосабливаемся к новым условиям, к этому миру, но во Христе мы живем иной жизнью, в которой доминирует, властвует, господствует Иисус Христос. И изменение жизни и ума должно быть радикальным, когда Христос становится центром жизни нашей. Обновление происходит тогда, когда мы постоянно пребываем в Божьем Слове. Когда мы постоянно изучаем Божье Слово. Когда мы постоянно читаем Его. Поэтому и сказано, да, я стал мудрее всех старцев. Почему? Потому что Слово Твое храню. Вот почему. Не потому, что я выучил многое и со многим знаком, а потому, что Слово Твое храню. 118-й Псалом, да? Вот почему это происходит. Вот оно, обновление ума. Для этого не нужно просто погружаться в какие-то новые формы, к новым методам приходить. Бог трансформирует нас, Бог трансформирует наше отношение к миру и ко всему происходящему, когда мы пребываем в этом слове постоянно. И поэтому по мере того, как верующий обновляется своим умом, становится все более подобным Христу, его охватывает большее желание жить не по своей воле, но по воле Божьей. Это и есть новая жизнь во Христе. Но она начинается с жертвы. Ничего не произойдет в нашей жизни, ничего не изменится, если мы не будем жертвовать своей жизнью. Представляя свои тела, а они самые неуправляемые, да? Им больше всего не хочется делать то, к чему призывает Господь. Потому что разумно, мы говорим, это неправильно. Так не должно быть. А Бог говорит, доверься, и ты увидишь. И ты поймешь. То, что он сказал Петру, то, что я делаю сегодня, ты не знаешь, что разумеешь после. Петр не хотел, протестовал против того, что Господь Иисус Христос, их учитель, взял полотенце, опоясался, сел и стал умывать ноги. Он говорит, не будет этого вовек. Он говорит, ну хорошо, не будешь иметь части со мной. Нет, Господи, опять, да, плоть говорит, и руки, и ноги, и голову, всего омой, говорит, да нет, опять ты не туда. Что нужно? А мы тому, говорит, только ноги омой, так как весь чист. И вы чисты, но не все. Вы обратите внимание, как Иисус Христос, совершая это служение, показывает, что не наши мысли, и не я должен жить, но Господь во мне. Я хотел бы оставить вот этот призыв. Сколько бы мы ни старались сегодня показаться хорошими и правильными перед Богом, но только то, что Господь хочет, чтобы произошло в нашей жизни, имеет важное и прямое значение. Жертва Богу в обновленном разуме и сознании. Это жертва. А чем я сегодня жертвую? Какую сегодня на этом служении я принес жертву? Что являлось для меня вот этим утром жертвой? Подумайте. Интересно, да? Приходится нам даже задуматься, а что за жертва? Жертва Господу, дух какой? Смиренный, сокрушенный, да? То есть нужно смирить себя. Внутри все, может быть, бушует, внутри недовольство, а кто-то уже испортил мне новый день. А он говорит, смиритесь, я вознесу вас. А смирить-то что нужно? Свое «я». Поэтому я хотел бы, чтобы сейчас, когда мы будем молиться, мы опять же не сделали это, потому что мы всегда делали. Ну, это как бы логическое завершение служения. Мы подумали, мы сейчас предстоим перед Господом. И какие жертвы мы приносили сегодня, или какую жертву мы принесли? Может быть, действительно, это была огромная жертва, что мы заставили себя утром встать и пойти. Но ради чего? Ведь питались-то мы сегодня здесь. То есть, когда мы пели, когда мы славили Господа, участвовал ли я или нет, приносил ли я жертву хвалы уст? Или я сказал, я не понимаю этих слов. Я эту мелодию никогда не слышал, а поэтому я петь не буду. Я обошел этот жертвенник и пошел в другую сторону, да? То есть это жертва, да? Какая жертва была сегодня принесена мной? А может быть, важно сегодня попросить у Бога, Господи, обнови мой ум. Я перестал уже понимать многое. Я не могу ничего понять, что происходит во мне или вокруг меня. И Господь откроет, потому что Он Бог говорящий, отвечающий, те, кто приходит к Нему. А если в нашем собрании те, кто еще никогда не славил Господа, никогда не молился, готовы ли вы принести жертву в молитве себя тому, кто сотворил вас, и сказать, Господь, вот он я. Я никогда не думал, что для тебя так важно прославлять тебя, петь, славить, благодарить тебя. Я жил, да и жил, как и все живут. И это огорчало Господа. И огорчает и сегодня. Пусть эта молитва, может быть, станет первой жертвой в вашей жизни, жертвой благодарности, жертвой принятия в свою жизнь Господа и Спасителя. Я приглашаю к молитве. Пусть Господь благословит. Склониться перед Богом, открыть свое сердце и прославить Его. Господь, я возношу молитву благодарности за то, что ты сегодня напоминаешь о жертве. Ты оставил славу неба и во плоти человеческое облегся ваш и пришел на эту землю, чтобы жить среди нас. Ты жил на этой земле, и тебя не понимали. Как и сегодня, многие из нас не понимают, почему ты так говоришь, почему ты к тому или иному призываешь, что кажется неразумным, но ты говоришь нам, как важно нам обновиться духом ума, чтобы понять, что ты творишь сегодня в этом мире, чтобы мы не создавали своих религий, своих взглядов, своих убеждений, своего противостояния, но понимали, что ты, Господь, делаешь. И ты сказал, там, где твой дух действует, там есть свобода. Свобода от уже привычных штампов, свобода от привычных уже мнений и суждений. Я прошу тебя, Господь, обновляй нас через Слово Свое, через общение с народом Твоим, через служение, чтобы мы приносили жертвы благоприятные и богопотребные. Во всем прославляя Тебя и тех, кто сегодня слышал Слово. Чтобы никто из нас не ушел равнодушным, напряженным, огорченным, но смиренным перед величием Твоим. А во имя Твое молюсь. Аминь.